Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Но я напомню, что гость моей сегодняшней программы – руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Геннадий Григорьевич Онищенко. Мы поговорим еще чуть позже об энергетических и других напитках, алкогольных, может быть, не алкогольных, а я бы хотел обратиться к одному эпизоду из вашей биографии, который не совсем ясен и по-разному журналистами описывался. Это та самая первая чеченская война, о которой вас говорили, когда вас взяли в плен, сделали заложником. Это был, наверное, один из самых таких страшных и ключевых моментов в жизни, или было и пострашнее? И что на самом деле произошло тогда?
Ну, как вам сказать, страшный это день или не страшный? А без этого нельзя. Значит, что я скажу? Ну, вот тот случай мне сейчас очень сильно помогает. Когда мне очень тяжело, это такое в моей жизни бывает, как вы догадываетесь. Я говорю, слушай, а какие проблемы? В принципе, тебя уже не должно было быть. Уже живешь другую жизнь. Если нам по некоторым религиям положено прожить 7 жизней, то я вот уже живу другую жизнь. На самом деле, конечно, помню. 18 часов, август 28. Я на своем брезентовом УАЗике выезжаю из Грозного в сторону Первомайки, тем, чтобы подняться на перевал и уйти в Надчерёчное. Как раз тогда в Урус-Мартановском районе была вспышка полиомиелита, последняя в европейской истории вспышка полиомиелита. Тогда Джохар Дудаев отменил прививки у детей. И мы получили вспышку более 100 случаев паралитического полиомиелита, который я, учась в институте, не мог увидеть.
То есть уже не
уже
было
не
в
было.
Европейской
а
истории.
А тут, вот тебе, пожалуйста, в Европе такой случай. Нужно было проехать моздок. И обгоняет машина. Вишневая семерка, без номеров. Внутри не просвечивается, тут там сидят, ну, полно народу, полный комплект. Обгоняет нас. Мы подъезжаем к Т-образному перекрестку. Налево это на Ингушетию, а направо и в гору на Первомайский перевал.
То есть вы без сопровождения были, просто один газик?
Ну, водитель я. А в ту войну я ездил в тот период вообще ночью, днем, ночевал везде. Тогда было все нормально. Тогда мы пришли в 95-м году в Чечню, там были советские люди. Мы уже были не советскими, мы уже хлебнули не выплаты зарплаты, они тоже ее хлебнули, но они вот как-то были забальзамированы в понимании вот советского периода. Дай нам то, дай то. Вот, что, кстати, не было уже в 2000-м, это были тоже уже другие люди совершенно. И они нас обгоняют и на перевале, на самом верху. Мы выходим из поворота и стоит посередине эта машина, два автоматчика и забирают. Разные версии ходили, но я думаю, меня спасло то, что я врач.
То есть ходили версии то, что украинец наполовину?
Нет,
вроде как
нет, и... нет, нет, это как раз не то, что... Это когда мы... И вот действительно говорят в фильмах, что... И в книжках пишут, это действительно так. Вот жизнь в один момент проходит перед глазами.
То есть вас поставили там с лицом к машине?
Нет, ничего не поставили. Нас, это отработанный прием. Я сидел впереди, водитель. Выходи из машины. Мы выходим. Трое идут с двух сторон. Один садится за руль. Один впереди. Мой водитель, к счастью, оказался слева от меня. Я посередине. И справа от меня вот главарь этой тройки. И все, и машина уходит в другом направлении. Вывозят в горы. Вот, ну, разные версии ходили. Специалисты мне говорили, что не дождались того, кто заказал там. Ну, кончилось тем, что мы уже когда стемнело, сели вместе, поели. У меня в машине была еда, поскольку ездить приходилось много. Порассуждали о причинах, о истоках войны. То есть у нас уже...
Философские вот, такие разговоры
вели. Потянуло. Я говорю, вот ты что здесь делаешь? Я говорю, я врач, вот я помогаю. У нас есть свои врачи. Я говорю, ну ваши врачи такие же, как и вы. У них разрушены дома, у них нет зарплаты, им нужна помощь. Я еду с 9-й больницы. И вдруг один реагирует. А у меня дядя в 9-й больнице работает. То есть появился человеческий контакт. До этого ты негодяй, ты убийца. А тут я говорю, вот я только, наверное, твою дядю и видел. Вот я и с ним, вот и мы им там вчера зарплату дали. И вот через этого мальчика, ну, он... Он, кстати, один без маски был. Эти двое так и остались в масках. Вот, и вот я наладил контакт через него. Нашлась человеческая тема. То есть они во мне увидели человека, я в них. И вот через это удалось их разговорить. Но самое главное не в этом. Конечно, вот я живу уже, я не знаю, какой, да, сколько у меня до этого жизни было, но вот в моем сознании это уже вторая. Так что это непростое испытание было в жизни. Оно многое дало переосмыслить.
Вы по всей стране катались, и, в общем, и в очагах инфекционных, ну, как катались, да, в том смысле, что крутили колеса, вернее, УАЗики крутили колеса, для чтобы вас доставить по месту. Работали, конечно, и в совершенно различной эпидемиологической обстановке. А это есть тоже вот страх такой врача в том, что можно не справиться с чем-то и самому заболеть, в конце концов? Сколько в истории имен медиков осталось, которые...
Ну, не страх, есть сомнения, есть тревога. Это, кстати, хороший признак. Это говорит о том, что ты еще человек мыслящий, потому что тревоги нет у того, кто не думает. Ну, вот это у меня один из таких экспресс-тестов, что ты еще что-то... Вот, понимаете, Россия, ведь это не страна, это континент. И климат, ментальность юга России, севера России, Сибири. Вот нас пытаются всегда, знаете, подвязать там, я не знаю, к Швейцарии там. Или еще к чему-то. Но не может этого быть, понимаете? Поэтому есть сомнения, и каждый раз они присутствуют. И каждое утро, когда я прихожу на работу и вижу сводку, что там одно произошло, там другое, в третьем месте третье, это, конечно... То есть вот это... Как только будет утрачена внутренняя тревога, значит, и все, ты потерял профессионализм. Или, вот говоря... Так сказать, на вашей шкале нюх. Я к вашей передаче без дураков. Потерял нюх, значит, все, ты уже должен о чем-то другом думать.
Человек, который постоянно имеет дело с инфекцией, профилактикой инфекции. А может, вот бытовой такой вопрос. Вы руки моете с антисептическим раствором всегда? Вот просто интересно.
Понимаете, есть такое понятие, как профессиональный цинизм. Вот, он здесь тоже присутствует. Как раз, может быть, такая бесшабашность иногда присутствует, когда ты вот приезжаешь там в очаг и видишь, что там люди с трепетом ищут дезинфекцию какую-нибудь или какую бы то маску на себя надеть. Это, ну, вызывает такой, знаете, ну, если не иронию, то, во всяком случае, внутреннюю усмешку, потому что вот... С одной стороны, притупляется как бы чувство
опасности.
Опасности, да. А с другой стороны, может, это просто построено на том, что ты знаешь, что этого, ну, быть не должно. Вот. Есть совершенно четкие приемы, и, понимаете, мыть руки – это не сам физический факт, а это, как бы вам сказать, номинация, что... Не только руки надо быть, просто надо быть осторожным.
А скажите, пожалуйста, вот честно только, да, вот без дураков так, хоть один раз вы куриные яйца мыли с мылом перед тем, как положить их в кипяток, то, что рекомендовали во время эпидемии птичьего гриппа?
Нет, во-первых, мыть яйца с мылом я не предлагал.
Журналисты наврали, наверное.
Не-не-не, это, по-моему, было связано с, как раз с Пасхой, с православной. Там что-то было или передернуто, или не так расставлены акценты. А мыть их не надо. Просто свари вкрутую и, пожалуйста, ешь ее.
То есть кипяток сам по себе уже
очищает
от любой инфекции.
Гарантирует то, что вирус гриппа будет убит. Угу. Так что...
А вы человек суеверный? Есть у вас какие-то приметы определенные, когда, ну, в вашей деятельности... Или просто вот цинично, как, используя ваше слово, как многие врачи?
Нет, суеверия, приметы, ну, как вам сказать, есть, наверное, какие-то предвестники, предчувствия, вот это есть. Иногда даже ловишь себя на мысли, что вот ты это, с тобой это уже было. На самом деле ты эту версию продумывал. Может быть, просто эпизоды повторяются, и ты как бы предвосхищаешь возможность развития такого варианта событий. Вот. И когда оно, то, что ты думал, реализуется почти в той же транскрипции, которую ты думал, это, конечно, иногда заставляет задуматься. Ну, конечно, как и у всех, 13 число не вызывает у меня
радости,
одобрительных возгласов. Вот.
Кошек не любите, переходящих дорогу?
С кошками как-то у меня не получается. Может, их мало стало? Подумайте.
В зеркало смотрите, когда язык себе показываете, когда за ключами возвращаетесь?
С языками точно не показываю, потому что я практически всегда на виду. И такие неадекватные реакции могут вызвать у окружающих.
Дорогого стоит некоторые реакции. Я просил вас ответить на несколько вопросов, которые пришли по интернету. Вопросы как раз все по вашей специальности, наверное. Есть здесь и довольно любопытные. Врач из Находки Мария спрашивает. Продолжающаяся несколько лет история пищевых отравлений по всей стране наводит на мысль о спланированной диверсионной акции. Проводится ли анализ такой версии или это из области конспирологии?
Нет. Почему? Конечно, мы проводим. Это наша обязанность. Потому что надо помнить нам с вами, что с 11 сентября 2001 года, или как это называется, 9.11, да?
Да.
Мы живем в условиях реального применения биологических рецептур, причем боевых биологических рецептур. Кстати, в этой связи вызывает некое такое умиление поведение Соединенных Штатов, которые во всем мире требуют, запрещают, требуют тотального контроля над всеми странами мира. Они, нет ли у вас каких-то разработок, которые могли бы вот применяться для этого? Когда сами явили миру, и это вот они буквально в прошлом месяце признали, что то, что произошло у них с сибирской язвой, было вынесено из военной лаборатории и было применено. То есть обычная сибирская язва в конверте, она практически ничего не может вызвать. Это была смоделированная вещь. И вот возникает вопрос, как же получилось, что... Где же ваша-то безопасность? Во-первых, ответьте на вопрос, почему у вас такие работы ведутся. Во-вторых, как вы обеспечиваете безопасность, что у вас это происходит?
Геннадий Георгиевич, а про нашу страну вы все знаете? Военное ведомство вряд ли охотно делится с вами секретами. Вы можете потребовать у них какую-то информацию?
Ну, во-первых, с военным ведомством мы очень активно сотрудничаем. И вот в ряде вопросов, в частности, когда возникла крымская геморрагическая лихорадка. Они нам помогали, военные медики. Вот. Когда были эпизоды с холерой в 1994 году в Дагестане, мы тоже активно сотрудничали. Вот. И вот на этот предмет мы тоже смотрим вопрос. Ну, появление новых некоторых инфекций, оно всегда вызывает этот вопрос, что же произошло. Вот если вы мне зададите вопрос, а что происходит сейчас с сибирской язвой в России? Астраханская область, Татарстан, Бурятия. Я вопрос на этот ответ знаю. Потому что здесь банальная сибирская язва. И почему это происходит, и почему это участилось? Все потому, что мы изменили свою экономику, но забыли под эту экономику подстроить механизмы. То есть, если раньше весь скот прививался тотально от сибирской язвы, потому что он был государственным, сегодня это частный скот.
И каждый волен делать или не
каждый волен делать все, что хочет. Ничего не изменилось в природе. Природа как была, так и как были сибирьязвенные скотомогильники, их более 30 тысяч в стране, так и они остались. Но когда непривитый скот пользуется и пасется на этих скотомогильниках, он заболевает. А от него начинают заболевать люди. Поэтому здесь вот появление таких инфекций, как SARS, ТОРС, помните, был?
Птичий грипп.
Я что могу сказать? Грипп птиц. Угу. Грипп птиц – это тоже проблема. Она существует, она реальна, она объективна. Но так, как она преподносится, вот я бы здесь 2003 год назвал бы четко спланированным международным информационным терроризмом. Да, грипп птиц будет. Вот, среди птиц 16 типов штаммов, из которых человек взял на себя всего лишь 4. Да? Так что еще скамейка запасных большая среди только известных.
Есть к чему стремиться.
Да, и естественно, что природа говорит о том, что будет меняться пандемический штамм при переходе на человеческую популяцию. Но так как он преподносился, это была экономическая война.
С чьей стороны?
Экономическая война за переделы рынков. Рынков сбыта мяса птиц. А ТОРС, который появился, который реально существует и выделен вирус, но так как он преподносился, никто же не дал нам права просто объяснять людям. Вот тот контекст, который вы вырвали насчет там яиц, которые нужно мыть с мылом, шампунем еще надо было сказать. Это же было тоже элемент,
водкой можно тоже, кстати,
элемент этой войны, передернутая информация. Вместо того, чтобы дать в регионах, врачам возможность объяснить людям, что происходит спокойно. Ну, нет же. Бушующее пламя, люди в скафандрах. И сегодня-завтра мир будет, человечество будет сметено с лица земли новым вирусом. И снова мы вернемся там к неандертальцам и так далее. Это все нагнеталось, опробовалось, изучалось. Поэтому это серьезные вещи, которые надо понимать, оценивать и на них реагировать.
Геннадий Одищенко, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вернемся. Да вы, собственно, сами сказали, что здесь большая экономическая ставка. Может быть, не теми словами, повторяю вас. В общем, есть экономические войны. И мы помним, как раз в памяти есть некоторые экономические войны, о которых нам и напомнит в своих вопросах политолог Марк Курнов.
Когда речь идет о тех или иных санкциях против товаров стран, с которыми у нас внезапно обостряются отношения, вот здесь всякого рода действия господина Онищенко носят жесткий характер, широкомасштабный. Я знаю, что было достаточно много объективных жалоб на качество вина. Но то, что, скажем, запрещались к ввозу грузинские вина и боржом, и одновременно никакой тревоги агентство господина Онищенко не било по поводу паленой водки, идущей со столь нам милых территорий Южной Осетии, вот это несколько настораживает.
Напомню, что это мнение Марка Урнова. Но вы не раз уже подобные мнения слышали, особенно в разгар этой кампании, наверняка.
Давайте начнем не с Молдавии. Сами виноделы говорят, что объем винной продукции, которую может произвести Молдавия, исчисляется 23-26 миллионами декалитров.
Можем даже этот элемент пропустить, да. Поскольку и грузинские виноделы признали практически то же самое, что много паленых или ненастоящих, как бы, ненатуральных вин.
До этого два года вели силовые операции. Там никто, ни врачи, ни гуманитарии не участвовали. Силовые операции о том, что там просто производилось. Ну, как вы можете отреагировать, как кинзмараули, которая в советское время, да, производилась.
Но в 90-е годы было миллион вариантов кинзмараули, ни один не был похож на другой.
Да, который от Чукотки до Калининграда, да, в каждом ларьке стоял. Ну, как это может быть? Вот объясните.
Геннадий Григорьевич, никто не ставит под сомнение в том, что действительно там были нарушения санитарно-эпидемиологические. Или нарушение рецептуры, и то, что это было вредно для здоровья. Вопрос другой.
А вот давайте, мы проиллюстрируем на другом примере, на американских ножках.
Да, давайте.
Давайте, это более свежий пример. Где-то в начале лета я принимаю постановление главного санитарного врача о обработке хлором, по содержанию воды, где идет тупой обман нашего гражданина, и по отсроченные решения. Они не, вот не завтра, с сегодняшнего момента вводится эта норма. Нет такого. Так? Но что касается содержания воды, которое физиологически может быть от 4 до 5%, мы находим до 30%. Ну, то есть берется, опускается в воду ножка буша, замораживается, и вы получаете вместо килограмма птицы 700 грамм вымоченной бывшей ножки буша, да, и 300 грамм просто воды вместо мяса. Разница в цене не надо объяснять, да? Это начало лета. Было такое? Было. Это еще не 7 августа, не 8 августа, ничего, даже и близко не было. Но если, конечно, не предположить, что я предвидел это все и вот специально...
Более того, организовывал.
Да, сделал эту заготовку. Да. Дается к поручению региона. Они мне докладывают. Ну, вот, например, мое последнее письмо, которое буквально я вчера подписал. В Алтайском крае мы забраковали 25 тонн, ничего иного, как американских ножек. Где вот эта пресловутая вода превышала норму. Как вы считаете, правильно я сделал, что мои подчиненные там это запретили? Ну, правильно. Вот, поэтому... И потом ведь понимаете, в чем дело? Да, был период нашей жизни, когда ножки были спасением. Вы помните, да? Но когда сегодня мы платим рублем, полноценный. Мы же не за... Это не гуманитарная помощь, это не заем. Когда Россия платит рублем полновесно, нам дают продукт, мягко говоря, не совсем соответствующий нормативу. Почему мы не можем высказаться на это?
Правильно ли я понимаю, что вы отчасти признаете, что вы защищаете в том числе и экономические интересы России?
А почему отчасти?
Экономически.
Почему отчасти?
То есть вы, как главный санитарный врач, стоите не только на страже.
Если это наша продукция более качественная, почему я не имею права на это говорить? Если я говорю, что охлажденное мясо, да, и мороженое, и охлажденное можно есть, но если охлажденное мясо с физиологической точки зрения сохраняет все те свойства, которые номинируются, да, лучше, чем перемороженное мясо, почему я ни об этом не могу говорить? Ну, пожалуйста. Сегодня, кстати, есть технологии. Можно из Соединенных Штатов ввести охлажденное мясо. Или зачем Соединенные, чем мы к ним привязались? Бразилия, наши огромные объемы, все возрастающие объемы идут из Бразилии.
Новая Зеландия какая-то.
Да, Новая Зеландия. Мы же везем оттуда мясо, но извините, почему этого нельзя? Мы говорим, что давайте начнем с того. Был предмет, когда... На сегодня 60% отечественного мяса делается охлажденным. Так? Мы уже можем поставить вопрос о том, что детское питание, функциональное питание, диетическое питание надо делать только из охлажденного мяса. Так же? Придет время, когда все можно будет, когда люди смогут покупать. Ведь поймите, что у нас же не только проблема в деньгах, у нас еще и в грамотности нашего населения.
То есть и просветительская работа,
конечно,
одна из самых важных.
Это самое, не самое, одна из, это самое важное.
Понятно, ваша точка зрения. К сожалению, тает время, остается у нас минута примерно. Скажите, пожалуйста, Геннадий Григорьевич, какова самая главная опасность, попугайте немножко, главная опасность с вашей точки зрения санитарного врача на ближайшие там 5 или 10 лет в России?
Ну, зачем нам на 5-10 лет смотреть? Давайте вспомним о том, что сегодня конец сентября. Давайте вспомним о том, что сентябрь у нас был необычно холодным. Ну, во всяком случае, в европейской части страны. Вот. И давайте вспомним о том, что каждый год не грипп птиц, о котором все любят порассуждать, а самый банальный...
Испанка.
Не, даже не испанка. Испанку уже забыли, мы это уже история.
А это один из видов гриппа.
Да, это те, которые уже прошли. Это первая пандемия 20 века. Обычные, вот H1N1, H3N2, которые вот-вот придут к нам. Надо привиться. И не обязательно прививаться. Надо просто нормально жить, нормально вести себя. Не пить, не курить. Заботиться о своем здоровье. Прежде всего, о своих детях. И все. Вот это вот самое главное для нас на данный момент.
Геннадий Онищенко был гостем программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Но все-таки я думаю, что в следующий раз мы еще поговорим об опасностях, которые лет через 5, через 10 нас подстерегают.
Давай.
Спасибо огромное за то, что пришли на этот эфир и ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго, удачи. Спасибо. Вам. До свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».